Глава 8. Дракон возрожденный. Ранд шагал рядом со стражем и чувствовал, что его ноги деревенеют. Он был взволнован до крайности.
«Стой твердо на ногах и встречай все смело. Легко Лану говорить. Его-то не призвала к себе престол Амерлин. Он-то не гадает сейчас, не укротят ли его еще до исхода дня, а то и чего похуже».
Ранд чувствовал себя так, будто что-то застряло в горле, и не проглотить, как не хотелось. В коридорах было полно народа, слуги торопились по обычным утренним делам, у воинов поверх повседневной одежды висели мечи. Рядом со взрослыми держались несколько мальчиков с небольшими учебными мечами, копируя походку и манеры старших. Никаких следов схваток не осталось, но даже вокруг детей в воздухе чувствовались напряжение и настороженность. Взрослые мужчины выглядели будто коты, ожидающие стаю крыс. Инктор окинул Ранда и Лана, проходивших мимо него, странным, почти встревоженным взглядом, открыл было рот, но так ничего и не сказал. Каджин, высокий, худой, с землистого цвета лицом, потряс кулаками над головой и воскликнул:
«Тайшар Малкир! Тайшар Манетерен! Истинная кровь, Малкир, истинная кровь, Манетерен!»
Ранд вздрогнул.
«Свет, почему он так сказал?»
«Не будь дураком, они здесь все знают про Манетерен. Им известна каждая старая история, если в ней упоминается сражение.
Чтоб не сгореть, нужно взять себя в руки!»
Лан поднял в ответ свои кулаки.
«Тайшар Шайнар!»
Если бросится бежать, сумеет ли он затеряться в толпе и потом добраться до лошади?
Если она отправит за мной следопытов?
С каждым шагом напряжение в душе Ранда становилось все сильнее. Когда они подходили к женской половине, Лан вдруг отрывисто скомандовал:
«Кто пересекает двор замка?»
Вздрогнув, Ранд инстинктивно начал идти так, как его учили. Спина прямая, но каждый мускул расслаблен, словно бы тело свисает на веревке, закрепленной на макушке головы. Это была расслабляющая, снимающая напряжение, почти надменная походка. Расслабленная наружно, внутри Ранд ничего похожего, конечно, не чувствовал. Времени удивляться своему поведению не оставалось. Они с Ланом свернули в последний коридор и зашагали нога в ногу. Когда Рант и Лан подошли ближе, женщины у входа на женскую половину спокойно подняли на них глаза. Некоторые сидели за столами-пюпитрами, проверяя гроссбухи и иногда внося записи. Другие вязали или работали с иглой и пяльцами. За работой присматривали дамы в шелках и женщины в ливреях. Арочные двери были открыты, их никто не охранял, не считая самих женщин. Большего и не требовалось. Ни один шайнарец-мужчина не вошел бы сюда без приглашения, но любой шайнарец-мужчина при необходимости грудью встал бы на защиту этой двери и был бы до глубины души потрясен, возникне необходимость ее защищать. В животе у Ранда что-то сжалось, перевернулось. Во рту появился резкий кислый привкус.
«Они лишь разок взглянут на наши мечи и дадут отворот поворот. Ладно, этого-то ведь я и хочу. Если они нас развернут, может, я и сумею улизнуть. Если они не позовут стражу из-за нас».
Словно утопающий за соломинку, Ранд держался за стойку, лишь она не давала ему тут же развернуться и броситься на утек. Одна из дам, леди Амалисы, круглолицая женщина по имени Несура, отложила свою вышивку, и когда Ранд с Ланом подошли ближе и остановились, встала. Ее взгляд пробежался по их мечам, она поджала губы, но не обмолвилась об оружии ни словом. Все женщины оставили свои дела и стали смотреть за происходящим молча и напряженно.
«Почтение вам обоим», — произнесла Несура, слегка наклонив голову.
Она бросила взгляд на Ранда столь мимолетный, что он не был уверен, заметил он его на самом деле или взгляд ему почудился. Этот взгляд напомнил Ранду рассказ Перина.
«Престол Амерлин ждет вас».
Она сделала знак рукой, и две другие дамы, не слуги, им оказали честь, шагнули вперед в качестве эскорта. Женщины поклонились на волосок ниже, чем Несура, и жестом пригласили мужчин проходить под арку. Обе искоса глянули на Ранда и больше на него не смотрели.
«Искали ли они всех нас или только меня? Почему всех?»
Внутри они сразу привлекли взгляды, которые Ранд и ожидал. Двое мужчин на женской половине, где мужчины — редкие гости. А при виде их мечей приподнялась не одна бровь, но никто из женщин ничего не сказал. За спиной у себя двое мужчин оставляли шушукающиеся группки. Тихие разговоры были едва слышны Ранду, и ему ничего не удавалось разобрать. Лан шагал так, словно ничего и не замечал. Ранд шел рядом, на шаг позади эскорта, жалея, что не слышит ни слова. А вскоре они достигли покоев престола Амерлин. У двери в коридоре стояли три айседы. Высокая айседа Ильяне держала увенчанный золотым пламенем жезл. Двух других, судя по бахроме, одна из белой, вторая из желтой айя, Ранд не знал. Правда, лица их он помнил, обращенные к нему, когда он бежал по этим самым коридорам. Гладкие лица айседой со все понимающими глазами. Они разглядывали его, дугой выгнув брови и поджав губы. Сопровождавшие Лана и Ранда женщины, присев в реверансе, припоручили их вниманию айседой. С легкой улыбкой Лианэ оглядела Ранда. Несмотря на улыбку, голос прозвучал резко и энергично.
«Что ты принес к престолу Амерлин сегодня, Лангайдин? Юного льва? Лучше не позволить никому из зеленых увидеть его, а то не успеет он и глазом моргнуть, как одна из них свяжет его с собой узами. Зеленые любят делать это, когда они молоды».
Ранд задумался, возможно ли, чтобы холодный пот прошиб человека под кожей. Именно такое у него сейчас было ощущение. Ему хотелось посмотреть на Лана, но эту часть наставлений стража он помнил.
«Я Ранд Алтор, сын Тема Алтора из Двуречья, которое некогда называлось Манетерн. Меня призвала к себе престол Амерлин Леонеседой. И вот я пришел. Я готов».
Ранд удивился, что голос его ни разу не дрогнул. Леоне моргнула, и ее улыбка сменилась задумчивым выражением.
«Считалось, что он пастух Лангайдин. Этим утром он не был так в себе уверен».
«Он мужчина, Леоне Седой», — твердо заявил Лан. «Не больше и не меньше. Мы те, кто мы есть».
Айседой покачала головой.
«С каждым днем мир становится все страннее. Того и гляди, кузнец наденет корону и заговорит высоким слогом. Ждите здесь!»
Она исчезла за дверями, чтобы известить о пришедших. Леоне отсутствовала всего пару минут, но Ран чувствовал себя не очень уютно, ловя на себе взгляды оставшихся айседой. Он старался смотреть в ответ спокойно и бесстрастно, как говорил ему Лан, и те, перешептываясь, склонили друг дружке головы.
«О чем они говорят? Что знают? Свет, они что, собираются укротить меня? Про это Лан говорил, встречать смело, твердо стоя на ногах, что бы ни случилось».
Вернулась Леоне, жестом пригласив Ранда войти. Когда Лан двинулся следом за ним, она преградила стражу дорогу, наклонив свой жезл.
«Не ты, Лангайдин! У Морейн Седой есть для тебя задание. Твой львенок сам себя защитить сумеет.
Дверь за Рандом захлопнулась, но до этого он еще услышал голос Лана, энергичный и твердый, но тихий, только для него одного. «Тайшар Манетерн». В комнате по левую руку сидела Морейн, по правую — одна из коричневых айседой, которую Ранд видел в подземелье, но взгляд его приковала к себе женщина, расположившаяся в высоком кресле за широким столом. Занавеси над бойницами были наполовину опущены, но в эти окна позади нее прорывалось недостаточно света. Ее лицо стало трудноразличимо, но он все же узнал ее. Престол Амерлин. Ранд быстро преклонил колено, левая рука на эфесе меча, правый кулак уперт в узорный ковер, голова склонена.
«Вы призвали меня к себе, мать, и вот я пришел, я готов».
Он поднял голову, успев заметить, как приподнялись ее брови.
«Так уж и готов, юноша!»
Ее, казалось, забавляло происходящее, если судить по голосу. Но было в голосе еще что-то, чего он не сумел определить. И забавляющейся она никак не выглядела.
«Встань, юноша, и позволь мне взглянуть на тебя!»
Ранд выпрямился и постарался, чтобы лицо оставалось спокойным. Не сжать кулаки потребовало усилий.
«Три айседой! Сколько нужно для украшения мужчины? За Логайном они послали дюжину или больше? Может Морейн сделать такое со мной?»
Он встретился с престолом Амерлин взглядами. Она смотрела на него, не мигая.
«Сядь, юноша!»
— наконец сказала она, указывая на стул со спинкой из перекладин, который был поставлен прямо перед столом.
— Боюсь, разговор будет долгим. — Благодарю, мать.
Он наклонил голову, потом, как ему говорил Лан, взглянул на стул и коснулся меча.
— С вашего позволения я останусь стоять. Стража еще не завершена.
Престол Амерлин раздраженно хмыкнула и повернулась к Морейн.
«Ты оставила его на Лана, дочь моя? Будет и так трудно, и без того, чего он нахватался от стража».
«Лан обучал всех мальчиков, мать», — спокойно отвечала Морейн. «Немного больше времени он уделил ему потому, что у него был меч».
Коричневая айседа шевельнулась на стуле.
«Гайдены горды и упрямы, мать, но полезны. Я не смогла бы без Томаса, и вы не хотели бы потерять Алрика. От нескольких красных я даже слышала, как они говорили, мол, иногда им жаль, что у них нет стража. И зеленые, конечно же».
Сейчас три айседы совершенно не замечали Ранда.
«Этот меч», — произнесла Амерлин, — «если не ошибаюсь, клинок со знаком цапли. Как он попал к нему?» «Тем Алтор еще юношей оставил двуречье. Он вступил в армию Илиана и провоевал в Белоплащниковой войне и в двух последних войнах с Тиром. Со временем он дорос до мастера клинка и стал вторым капитаном спутников. После Айльской войны Тем Алтор вернулся в двуречье с женой из Кеймлина и с мальчиком-младенцем. Эти сведения могли многое спасти, узнай я об этом раньше, но узнала я лишь сейчас».
Ранд вытаращился на Морейн. Он знал, что Тем уходил из двуречья и вернулся с женой-чужестранкой и с мечом. Но остальное?
Откуда она все это узнала? Не в Эмондовом лугу, если только Найниф не рассказала ей больше того, что когда-то рассказывала мне. Мальчик-младенец. Она не говорит его сын, но ведь так оно и есть.
Против Тира. Престол Амерлин слегка нахмурилась. Что ж, в тех войнах хватало вины с обеих сторон. Глупцы мужчины, которые предпочтут драться, а не договариваться. Можешь сказать, Верин, подлинный ли клинок?
Есть способы проверить, мать.
Тогда возьми его и проверь, дочь моя.
Три женщины даже не смотрели на Ранда. Он отступил на шаг, крепко сжимая рукоять.
Мне этот меч дал мой отец,
гневно сказал он.
Никто не отберет его у меня.
Только потом он сообразил, что Верин даже не подумала сдвинуться с места. Ран посмотрел на женщин смущенно, стараясь восстановить самообладание.
«Итак»,
— заключила престол Амерлин, — «в тебе есть кое-какой огонь, не считая того, что вложил Лан. Тебе он понадобится».
«Я тот, кто я есть, мать»,
— сумел вымолвить он достаточно спокойно.
«Я готов к тому, что грядет».
Престол Амерлин поморщилась. «Лан крепко вбил это в тебя. Послушай меня, юноша. Через несколько часов на розыске похищенного рога отправится Инктор. Твой друг Мэтт поедет с ним. Полагаю, твой друг Перин, да? Тоже. Не хочешь составить им компанию?»
«Мэтт и Перин уезжают? Почему?»
Запоздало он вспомнил о почтительности и добавил:
«Мать,
тебе известно о кинжале, который нес с собой твой друг?» По изгибу ее губ было ясно, что она думает о кинжале. «Он тоже похищен. Пока кинжал не найден, связь между клинком и Мэттом нельзя оборвать окончательно, и твой друг погибнет. Если хочешь, можешь отправиться с ним или остаться здесь. Нет никаких сомнений, что лорд Агельмар разрешит тебе оставаться гостем, сколько пожелаешь. Я сегодня тоже уезжаю. Морейн Седой будет сопровождать меня, как и Эгвин и Найниф. Так что ты, если останешься, останешься один, выбор за тобой».
Рант уставился на Амерлин.
«Она говорит, что я могу идти, куда хочу. Ради этого она меня сюда вызвала? Мэтт умирает!»
Он глянул на Морейн, невозмутимо сидящую со сложенными на коленях руками. Вид у нее был такой, словно менее всего ее интересовало, куда он уйдет.
«На какой путь вы, Айседа, меня толкаете? Чтоб я сгорел, но я пойду другим. Но раз Мэтт умирает, я не могу его бросить. Свет! Но как же нам найти этот кинжал?»
«Тебе не обязательно говорить сейчас о своем выборе», — сказала Амерлин. Ее, казалось, это тоже не интересовало. «Но ты должен решить до отъезда Инктора».
«Я поеду с Инктором, мать!»
Престол Амерлин рассеянно кивнула. «Теперь, когда мы разобрались с этим, можно перейти к делам поважнее. Мне известно, юноша, что ты способен направлять силу. Что ты скажешь?»
У Ранда отвалилась челюсть. Произнесенные небрежным тоном слова Амерлин врезали по нему, охваченному тревогой за Мэтта, не слабее, чем захлопывающаяся амбарная дверь. Ответы и указания Лана волчком закружились в голове. Рант, облизывая губы, хлопал глазами и смотрел на Амерлин. Одно дело предполагать, что она знает, и совершенно другое — вдруг выяснить, что ей в самом деле об этом известно. На лбу выступил пот. Ожидая ответа, Амерлин подалась вперед в своем кресле.
но у Ранда было чувство, что ей хотелось отодвинуться подальше. Он помнил, что сказал Лан.
«Если она опасается тебя...» Ему захотелось рассмеяться. «Если она опасалась его...»
«Нет, не могу. То есть, нарочно я этого не делаю. Это просто случается. Я не хочу направлять силу. Больше я не стану никогда этого делать, клянусь».
«Не хочешь», — произнесла престол Амерлин. «Что ж, очень мудро с твоей стороны и к тому же глупо. Кое-кого возможно обучить направлять, большинство нельзя. Правда, от рождения немногие обладают задатками для этого. Рано или поздно они обретают способность владеть единой силой. Хотят они того или нет, это столь же несомненно, как то, что из икринок рождается рыба. Ты будешь продолжать направлять ее, юноша. Тут ты бессилен, ничего не поделаешь. И лучше бы тебе научиться направлять, научиться контролировать ее, иначе тебе не прожить достаточно долго. Ты просто сойдешь с ума. Единая сила убивает тех, кто не в состоянии справиться с ее потоком».
«А как же мне научиться?» — спросил он.
Морейн и Верин просто сидели, невозмутимо наблюдая за ним.
«Будто паучихи». «Как? Морейн говорит, что она ничему меня научить не может, а я сам понятия не имею, как или чему учиться. Да и не хочу я. Я хочу покончить с этим. Как вы не поймете? Покончить!»
«Я сказала тебе правду, Ранд», — заметила Морейн. Она говорила таким тоном, будто они вели приятную беседу.
«Те, кто мог обучить тебя, мужчины Айседой, 3000 лет мертвы. Ни одна из живущих ныне Айседой не может обучить тебя прикосновению к Саидин. Не в большей степени, чем ты сумеешь научить прикасаться к Саидар. Птице не научит рыбу летать, а рыба не научит птицу плавать».
«Всегда считала эту поговорку неверной», — вдруг вмешалась Верин. «Есть птицы, которые ныряют и плавают. И в море штормов есть рыбы, которые летают, с длинными плавниками, которые раскидывают в стороны, будто распростертые руки, и с клювами, будто мечи, которые могут вонзиться».
Она смешалась, слова словно застряли в горле, смутилась. На нее без всякого выражения на лице взирали Морейн и Амерлин. Возникшей паузой Ранд воспользовался для того, чтобы постараться хоть как-то взять себя в руки. Как давным-давно учил его Тем, он представил себе в мыслях язык пламени и скормил ему все свои страхи, стремясь добиться пустоты, ее неподвижности и спокойствия, уйти в ничто. Пламя росло, пока не объяло все, пока не стало слишком большим. Его уже было не сдержать в воображении, после чего оно исчезло, оставив после себя чувство покоя. На границах пустоты все еще подрагивали, трепетали чувства, черные кляксы страха и гнева, но пустота держалась. Словно голыши по льду скользнули по ее поверхности мысли. Айседы оставили Ранда без внимания на считанные секунды, но когда они повернулись к нему опять, лицо его было совершенно бестрепетным.
«Почему вы так разговариваете со мной, мать?» — спросил Ранд. «Вы бы должны укрощать меня». Престол Амерлин нахмурилась и повернулась к Морейн.
«Этому его Лан научил?»
«Нет, мать, это от Тема Алтора».
«Почему?»
— повторил вопрос Ранд. Престол Амерлин посмотрела ему прямо в глаза и сказала:
«Потому что ты — дракон возрожденный». Ничто подернулось рябью, мир зашатался, все вокруг словно завертелось, Ран сосредоточился на ничто, и пустота вернулась, мир выровнялся.
«Нет, мать, я могу направлять, да поможет мне свет, но я не Раулин, проклятие тьмы, и не Гвайр, Амаласан, и не Юриен, каменный лук. Вы можете укротить меня, или убить, или отпустить, но я не стану прирученным лже-драконом на поводу у Тарвалана».
Он услышал, как ахнула Верин, увидел расширенные глаза Амерлин. Взгляд твердостью не уступал голубому камню. Этот взгляд нисколько не взволновал Ранда. Он лишь скользнул по внутренней пустоте.
«Где ты услышал эти имена?»
— требовательно спросила Амерлин.
«Кто сказал тебе, будто Тарвалан дергает за нити каждого лжедракона?» «Один друг, мать», — ответил Ранд. «Менестрель. Его звали Том Мэрилин. Теперь он мертв».
Марин что-то произнесла, и он поглядел на нее. Она заявляла, что Том не погиб, но ничем не могла доказать свои слова, а он не понимал, как человек может выйти живым из рукопашной схватки с исчезающим. Мысль была чуждой и ненужной, и она исчезла. Существовали теперь лишь ничто и единство.
«Ты не лже-дракон», — твердо сказала Амерлин. «Ты настоящий возрожденный дракон».
«Я пастух из Двуречья, мать».
«Дочь моя, расскажи ему».
«Юноша, узнай подлинную историю. Слушай внимательно». Морейн начала рассказ. Ранд не отрывал взгляда от лица Амерлин, но слушал.
«Почти 20 лет назад Айл перевалили через хребет мира, драконову стену. Так они сделали всего лишь однажды, и именно в тот раз. Они опустошили Кайриен, разбили все высланные против них армии, сожгли сам город Кайриен и с боем прошли весь путь до Тарвалана. Стояла зима, шел снег, но холод или жара мало значит для Айл. Решающая битва, последняя по счету, кипела подле сияющих стен в тени Драконовой горы. 3 дня и 3 ночи сражения, и Айл заставили отступить, или, вернее, они отступили, так как свершили то, ради чего пришли. Убили короля Ламана Кайриенского за его прегрешение против древа. Тогда-то и началась моя история, и твоя».
«Они хлынули через драконову стену, будто поток, до самых сияющих стен».
Ранд обождал, пока воспоминания затушевались, но он слышал голос Тема. Тема, больного, в бреду, приподнимающего завесу тайны над своим прошлым. Голос цепко держался по ту сторону ничто, настойчиво пробиваясь внутрь.
«Тогда я была одной из принятых», — продолжала Морейн. «Как и мать наша, престол Амерлин. Вскоре нас должны были возвести в ранг сестер, и тем вечером мы состояли при тогдашней Амерлин. С ней была и ее хранительница летописей Гайтара Мороссо. Все остальные полноправные сестры, даже красные, были заняты исцелением, так много оказалось раненых. Наступил рассвет. Огонь в камине не мог отогнать холод. Снегопад, в конце концов, прекратился,
но в покоях Амерлин в Белой башне мы чувствовали дым от пепелищ деревень, сгоревших во время сражения.
В битве всегда жарко даже в снегу. Нужно уйти от запаха смерти.
Голос бредящего Тема царапался в лишенную содержания тишину внутри Ранда. Пустота затрепетала, сжалась, сделалась устойчивее, вновь заволновалась. Взгляд Амерлин буравил Ранда. Он опять ощутил на лице пот.
«Это все было горячечным бредом», — сказал он. «Он был болен».
Он повысил голос.
«Меня зовут Ранд Алтор, я пастух. Мой отец Тем Алтор, а моей матерью была...»
Морейн остановилась, дав юноше сказать, но теперь ее тот же ни в чем не изменившийся голос, тихий и неумолимый, оборвал его слова.
«Кариатонский цикл. Пророчество о драконе. Утверждает, что дракон возродится на склонах Драконовой горы, там, где погиб во время разлома мира. У Гайтары Седа иногда бывали предсказания. Она была стара, с волосами белыми, как снег за окном, но предсказания ее были твердыми и имеющими силу. Я подавала ей чашку с чаем. Утренний свет пробивался в окна все сильнее. Престол Амерлин спросил меня о вестях с поля битвы, а Гайтара Седой встала со стула, негнущиеся руки и ноги дрожали, а лицо такое, будто она заглянула в бездну рока у Шайолгул, и она выкрикнула: «Он вновь рожден! Я чувствую его! Дракон сделал свой первый вдох на склоне Драконовой горы! Он идет! Он идет! Да поможет нам свет! Да поможет свет миру! Он лежит на снегу и орет, будто гром! Он пылает, будто солнце!» И мертвая рухнула мне на руки.
Склон горы. Слышу плач ребенка. Родила здесь одна перед смертью. Ребенок весь посинел от холода.
Ран попытался отогнать прочь голос Тема. Пустота сжалась.
«Горячечный бред», — выдохнул он.
«Я не мог бросить ребенка.
Я родился в двуречье».
«Всегда знал, что ты хочешь детей, Кари».
Ранд отвел глаза от Амерлин, испытующе глядевший на него. Попытался изо всех сил удержать пустоту. Он понимал, что это не тот способ.
Но она все сжималась и сжималась. «Да, любимая, Ранд — хорошее имя».
«Я Ранд Алтор».
Ноги у него дрожали.
«И так мы узнали, что дракон возродился», — продолжала Морейн. «Амерлин взяла с нас обеих слово сохранить все в тайне, так как знала, не все сестры поняли бы возрождение так, как его должно было понять. Она отправила нас на поиски. После этой битвы много детей осталось без отцов, слишком много. Но нам рассказали, как один мужчина нашел на горе младенца. И все. Мужчина и младенец-мальчик. Поэтому мы стали искать дальше. Годы прошли в поисках. Мы находили другие нити, размышляли над пророчествами. Он будет древней крови и восстанет старой кровью. Это был один ключ к разгадке, были и другие. Но во многих местах старая кровь, происходящая из эпохи легенд, оставалась сильна. Потом в двуречье, где старая кровь Манетерен бурлит по-прежнему, словно река в половодье в Эмондовом лугу, я нашла трех мальчиков, чьи дни рождения приходятся на те недели, когда была битва у Драконовой горы. И один из них способен направлять. По-твоему, троллоки явились за тобой
просто потому, что ты Таверен? Ты возрожденный дракон!»
Колени у Ранда подогнулись. Он упал, ладони шлепнули по ковру, он едва не ударился лицом о пол. Пустота пропала, спокойствие разбилось вдребезги. Ранд поднял голову. Они смотрели на него, три Айс Седай. Лица их были безмятежными, спокойными, словно гладь пруда в безветренный день, но глаза смотрели, не мигая.
«Мой отец Темалтор, и я родился!»
Они, не шелохнувшись, смотрели на него.
«Они лгут. Я не то, что они сказали. Как-то, не знаю как, но они лгут, пытаются использовать меня».
«А вы меня не используете!»
«Якорь, когда его используют, чтобы удержать лодку, никак не унижен», — сказала Амерлин. «У тебя есть предназначение, Ранд Алтор. Когда ветры Тармон Гайдона станут рыскать по земле, он встанет пред тенью и вновь родит свет в мир. Пророчества должны быть исполнены, иначе темный вырвется на свободу и переделает мир по своему образу и подобию. Грядет последняя битва, и ты был рожден, дабы объединить род человеческий и повести его против темного».
«Ба-Алзаман мертв»,
— хрипло произнес Ранд, а Амерлин громко фыркнула, будто какой-то конюх.
«Если ты веришь этому, то ты такой же дурак, как Домани. Многие там верят, что он мертв, или заявляют, что верят в это. Но я замечала, что они все равно не отваживаются называть его по имени. Темный жив и рвется на волю. Ты встанешь лицом к лицу с темным. Это твоя судьба».
«Это твоя судьба». Он уже слышал эти слова прежде, во сне, который, может, был и не совсем сном. Он гадал, что бы сказала Амерлин, узнав, что в снах с ним разговаривал Ба-Алзаман.
«С этим покончено. Ба-Алзаман мертв. Я видел, как он умер».
Вдруг до Ранда дошло, что он, будто жаба, припал к земле, съежившись под взглядами Айседой. Он попытался опять создать пустоту, но вихрь голосов кружился в голове, сметая слабые барьеры, сводя на нет все его усилия.
«Это твоя судьба.
Ребенок, лежащий в снегу. Ты, дракон возрожденный, Ба-Алзаман мертв. Ранд, хорошее имя, Кари. Вы меня используете».
Ухватившись за свое исконное упрямство, он заставил себя выпрямиться. «Стой твердо на ногах и смело встречай все, сумеешь сохранить хотя бы свою гордость». Три Айс Седай взирали на него с ничего не выражающими лицами.
«Что?»
— сделав над собой усилие, он заставил голос не дрожать.
«Что вы собираетесь со мной сделать?»
«Ничего», — сказала Амерлин, и Ранд заморгал. Вовсе не такого ответа он ожидал, не такого ответа он боялся. «Ты сказал, что хочешь сопровождать своего друга, который отправляется с Инктором. Пожалуйста, я тебя ни к чему не принуждаю. Кому-то из сестер известно, что ты Таверн, но не более того. Лишь мы трое знаем, кто ты на самом деле. Твоего друга Перина, так же, как и тебя, приведут ко мне, а твоего второго друга я навещу в лазарете. Можешь поступать так, как тебе угодно, не страшась, что мы напустим на тебя красных сестер».
«Кто ты на самом деле?»
Ярость, Горячее, все разъедающее вспыхнуло в нем. Он заставил ее остаться внутри, спрятал от всех.
«Почему?»
«Пророчества должны исполняться. Мы отпускаем тебя, зная, кто ты такой, потому что иначе темный предаст землю огню и смерти. Учти, не у всех айседой такое отношение к этому. Здесь, в Фалдара, есть те, кто, зная тебе даже десятую часть всего, уничтожили бы тебя, испытывая при этом не больше угрызений совести, чем при потрошении рыбы. Но вдобавок здесь есть мужчины, с которыми ты, без сомнения, вместе смеялся, и которые сделают то же самое, узная они обо всем. Будь осторожен, Ранталтор, дракон возрожденный!»
Ранд поочередно посмотрел на каждую Айс Седой. «Ваше пророчество не про меня».
Взгляды в ответ были такими спокойными, и с трудом верилось, что именно эти трое старались убедить его, будто он — самый ненавистный, самый пугающий и страшный человек в истории мира. Он прошел сквозь страх и вынырнул где-то по ту сторону, на холод. Лишь гнев согревал его. Они могут укротить его или испепелить дотла на месте, но это его больше не волновало. В памяти всплыла часть инструкции Лана. Левую руку на эфес, отвести меч за себя, поймать ножны в правую руку, затем поклониться, руки не сгибать. «С вашего позволения, мать, могу я оставить это место?»
«С нашего позволения ты можешь идти, сын мой».
Выпрямившись, Ранд постоял еще мгновение.
«Вам не удастся меня использовать», — сказал он им.
Когда он повернулся и вышел, повисло долгое молчание. После ухода Ранда молчание растекалось по комнате, пока тишину не нарушил долгий вздох Амерлин.
«Никак не могу заставить себя понять, что все нами сделанное сделано хорошо», — сказала она. «Это было необходимо, но это сработает, дочери мои».
Морейн покачала головой, но совсем чуть-чуть.
«Я не знаю, но это было необходимо и необходимо по-прежнему». «Необходимо», — подтвердила Верин.
Она тронула лоб рукой и посмотрела на влажные пальцы.
«Он силен и упрям, как ты и сказала, Морейн. Намного сильнее, чем я предполагала. Может, после всего нам нужно будет укротить его, прежде чем...»
Глаза ее расширились.
«Но мы ведь не можем, верно? Пророчество! Да простит нас свет за то, что мы выпускаем в мир! Пророчество!» — кивнула Морейн. «Потом мы сделаем, что должны, как мы и сделали сейчас».
«Как мы и должны», — сказала Амерлин.
«Да, но когда он научится направлять силу, да поможет свет всем нам».
Вновь воцарилось молчание. Надвигалась гроза. Найниф чувствовала ее приближение. Сильная гроза, худшая из всех, что она видела. Она умела слушать ветер и определять, какая будет погода. Все мудрые заявляли, что способны на это, хотя многие не могли ни того, ни другого. Найниф, обладая этим даром, чувствовала себя куда увереннее, пока не узнала, что такая способность — проявление силы. Любая женщина, умевшая слушать ветер, способна направлять силу, хотя большая часть из них, вероятно, ничем не отличалась от нее. Ведь она не осознавала, что делает, добиваясь нужного по настроению в порыве чувств. Правда, на сей раз что-то было не так. В чистом голубом небе светило золотым шаром утреннее солнце. В садах щебетали птицы. Но дело было не в этом. Какой смысл слушать ветер, если не можешь предсказать погоду до того, как признаки ее изменения станут очевидными? Что-то было не то в ее предчувствии, что-то было не так, как обычно. Гроза представлялась далекой, слишком далекой, она не должна была ее почувствовать. Однако ощущение было такое, словно небо над головой вот-вот прольется дождем, оттуда ударит град, обрушатся снежные заряды. Все одновременно. Налетят завывающие ветры и примутся расшатывать камни крепости. И она еще предчувствовала хорошую погоду, которая будет стоять еще не один день и не два. Но на это ощущение наслаивалось второе, забивая, затушевывая его. Словно в насмешку над ее предчувствиями погоды, на карниз бойницы уселся голубой зяблик, заглянул в коридор. Увидев Найниф, птица исчезла во всплеске голубых и белых перьев. Она посмотрела туда, где сидела птица. Это гроза и в то же время не гроза. Что-то это значит, но что? В дальнем конце коридора, полного женщин и малышей, Найниф заметила быстро шагающего Ранда. Сопровождающие его дамы едва не бежали, чтобы поспеть за юношей. Найниф решительно кивнула. Если это гроза, которая и не гроза вовсе, то наверняка он в ее центре. Подобрав юбки, она поспешила следом за Рандом. Женщины, с которыми со времени прибытия Фалдара Найниф успела подружиться, пытались заговорить с нею. Им было известно, что Ранд появился тут вместе с нею и что они оба из двуречья. Им не терпелось узнать, зачем его приглашала к себе Амерлин. Престол Амерлин! Холод ледяными пальцами сжал сердце, и Найниф припустила бегом. Но не успела она оставить женскую половину, как потеряла Ранда из виду за чересчур многими поворотами и за чересчур многими людьми.
«Куда он пошел?» — спросила она Несуру. Не было нужды уточнять, кто.
Найниф уловила имя Ранда в разговоре других женщин, столпившихся у арочных дверей.
«Не знаю, Найниф. Он вышел так быстро, словно за ним гнался по пятам сам губитель душ. Еще бы не убегать, коли явился сюда с мечом на поясе. После такого темный будет самым меньшим, о чем ему нужно беспокоиться. Куда катится мир?» И его представляли Амерлин в ее покоях. Подумать только. Скажи, Найниф, в вашей стране он и вправду принц?
Остальные женщины умолкли и, навострив уши, придвинулись ближе к Найниф. Найниф даже и не помнила, что ответила, лишь бы ее пропустили. Сжав кулаки, она торопилась прочь от женской половины, озираясь на каждом разветвлении коридора в поисках Ранда.
«Свет, что они с ним сотворили? Я должна была держать его подальше от Морейн, ослепи ее, Свет. Я же мудрая!»
«Да разве?» — язвительно отозвался внутренний голос. «Ты же бросила Эммондов Лук на произвол судьбы. Как можешь ты по-прежнему называть себя мудрой?» «Я не бросала их», — жаром возразила она самой себе. «Я привезла из Дивенрайда Мавру Маллен, попросив ее приглядеть за делами, пока я не вернусь. Она вполне справится с мэром и советом деревни, и она поладит с кругом женщин. Мавре придется вернуться в свою деревню. Деревня не может обойтись без мудрой».
У Найни все внутри сжалось. Уже месяцы, как она ушла из Эммондова луга.
«Я мудрая Эммондова луга!» — сказала она вслух.
Несший рулон холста слуга в ливрее заморгал, потом низко поклонился и суетливо побежал дальше. Судя по выражению его лица, ему очень и очень захотелось оказаться где-нибудь в другом месте. Вспыхнув, Найниф оглянулась. Не увидел ли этой сцены кто-нибудь? В коридоре было всего несколько мужчин, поглощенных собственными беседами, и пара-тройка женщин, в черно-золотом, идущих по своим делам. Они ей кланялись или приседали в реверансе, когда она проходила мимо. Этот спор сама с собой Найниф вела сотню раз и прежде. Но впервые дело дошло до разговора с собой вслух. Она шепотом выругала себя, затем плотно сжала губы, сообразив, что делает. Найниф уже начала понимать, что ее розыски тщетны, когда она наткнулась на Лана. Он стоял спиной к ней и смотрел через бойницу во двор крепости. Оттуда доносились лошадиное ржание и людские крики. Лан так внимательно наблюдал за происходящим во дворе, что впервые, казалось, не услышал, как появилась Найниф. Молодую женщину крайне раздражал тот факт, что ей никогда не удавалось незаметно подкрасться к нему, как бы бесшумно она ни ступала. Дома, в Эммондовом лугу, Найниф считалась знатоком леса и неплохим следопытом, хотя подобное занятие было вообще-то не женским делом. Найниф замерла, прижав руки к животу, чтобы унять волнение.
«Нужно бы напоить себя отваром раннелла или корня овечьих язычков», — сердито подумала она. «Эту микстуру она давала всякому, кто хандрил и говорил, что он болен или вел себя как наивный дурачок. Раннелл и корень овечьих язычков немного подбодрили бы, ничем не повредив, но главное, вкус у этого отвара просто жуткий, и чувствуется он во рту весь день». Самое лучшее лекарство для тех, кто поступает как законченный болван.
Невидимая для него Найниф рассматривала Лана, который прислонился к камню и поглаживал пальцем подбородок, наблюдая за тем, что происходило внизу.
«С одной стороны, он слишком высок. По годам годится мне в отцы. Это с другой. Мужчина с таким лицом обязательно будет безжалостным. Нет, он не такой. Конечно же, не такой.
И он был королем. Его страну уничтожили, когда он был еще ребенком, и он не претендовал на корону, но все равно он был королем.
Зачем королю деревенская женщина? К тому же он страж, связанный узами с Морейн. Ей он верен до самой смерти». С ней связан крепче, чем любой возлюбленный, и он всецело ее. У нее есть все, чего я хочу, испепели ее свет.
Лан отвернулся от бойницы, и женщина развернулась, решив уйти. Найниф. Его голос поймал и удержал ее, словно аркан. Я хотел поговорить с тобой наедине. А ты, кажется, все время или на женской половине, или вместе с кем-то. Она сделала над собой усилие, чтобы повернуться к нему лицом, но была уверена, когда она подняла на него взгляд, лицо ее не выдало обуревающих ее чувств.
«Я ищу Ранда».
Найниф не собиралась признавать, что избегает Лана.
«Мы, вы и я. Давным-давно сказали друг другу все, что нужно было сказать. Мне стыдно за себя. Такое больше со мной не повторится. И вы сказали мне, чтобы я уходила».
«Я никогда не говорил». Он глубоко вздохнул. «Я говорил, что мне нечего предложить в качестве свадебного подарка, кроме как вдовьего одеяния. Это не тот подарок, какой мужчина может преподнести женщине. Иначе он не смеет называться мужчиной».
«Понимаю»,
— холодно ответила она.
«Так или иначе, король не дарит подарков деревенским женщинам, и этой деревенской женщине не следует принимать их. Вы не видели Ранда? Мне нужно поговорить с ним. Он был у Амерлин. Не знаете, что ей было от него нужно?»
Его глаза сверкнули, как голубой лед на солнце. Она удержалась, чтобы не отступить на шаг, и ответила таким же горящим взглядом. «Забери их обоих, темный, и Ранда Алтора, и престол Амерлин!» — проскрежетал он, что-то
вкладывая силы ей в руку. «Я сделаю тебе подарок, и ты возьмешь его, даже если мне придется цепью приковать его тебе на шею».
Найниф отвела взгляд от его глаз. В гневе он напоминал голубоглазого ястреба. В своей руке она увидела кольцо с печаткой. Тяжелое, золотое, потертое от времени, такое большое, что она могла просунуть в него оба больших пальца. На печатке, тщательно проработанной в деталях над копьем и короной, летел журавль. Кольцо королей Малкири. Она подняла голову, совсем забыв выглядеть рассерженной.
«Лан, я не могу этого принять».
Он пренебрежительно пожал плечами. «Это пустяк. Старое, ненужное теперь. Но есть те, кто, увидев его, наверняка узнают. Покажи его, и в пограничных землях от любого лорда ты получишь помощь и все права гостя. Покажи его стражу, и он поможет тебе или отнесет мне послание. Пошли его мне или запечатай им послание, и я приду к тебе непременно, не промедлив и часа. Это я обещаю».
В глазах у нее все стало слегка расплываться.
«Если я сейчас заплачу, то не знаю, что с собой сделаю. Я не могу! Мне не надо от вас подарка, Аллан Мардрагоран! Вот, заберите!»
Он тут же пресек все ее попытки вернуть ему кольцо. Его ладонь обхватила ее руки, мягко и нежно, но крепко, как кандалы.
«Тогда возьми кольцо ради меня, в знак своей милости ко мне, или выброси его, раз оно тебе не нравится. Лучшего применения у меня для него нет».
Он, едва касаясь, провел пальцем по ее щеке, и она вздрогнула.
«Сейчас я должен идти, Найниф Машиара. Амерлин хочет выступить в обратный путь до полудня, а сделать надо еще многое. Возможно, у нас будет время поговорить по дороге в Тарвалон».
Он повернулся и ушел по коридору широким шагом. Найниф коснулась своей щеки. Она по-прежнему чувствовала его прикосновение. Машиара. Что значит «любимая всем сердцем и душой», но также и любовь потерянная. Потерянная и невозвратимая. «Глупая женщина, хватит вести себя, словно девчонка, у которой еще коса не заплетена. К чему давать себе столько воли?» Крепко стискивая кольцо, она повернулась и вздрогнула, оказавшись лицом к лицу с Морейн.
«Давно вы тут стоите?»
— требовательно спросила у нее Найниф.
«Не так долго, чтобы услышать нечто такое, чего мне не следовало бы слышать»,
— спокойно ответила Айс Седай.
«Мы скоро уезжаем, это я слышала. Тебе нужно собраться».
Отъезд. Она не придала этому значения, когда Лан сказал:
«Мне нужно будет попрощаться с мальчиками», — пробормотала Найниф, затем пронзила Морейн острым взглядом. «Что вы сделали с Рандом? Его отвели к Амерлин. Зачем? Вы рассказали ей о...»
Она не могла вымолвить этого. Он был из ее деревни, и она, будучи не намного старше, пару раз оставалась с ним нянькой, но даже думать о том, кем он стал, не могла без содрогания.
«Амерлин встретится со всеми троими, Найниф. Таверн — не такая обычная вещь, чтобы она отказалась от возможности увидеть сразу троих. Может, она ободрит их несколькими словами, так как они отправятся с Инктором в погоню за похитителями Рога. Их отряд покинет крепость почти тогда же, когда и мы,
поэтому тебе лучше поспешить с прощаниями». Найниф бросилась к ближайшей бойнице и кинула взгляд во внешний двор крепости. Везде были лошади, вьючные и верховые, вокруг них, окликая друг друга, суетились люди. Единственное свободное пространство окружало паланкин Амерлин. Запряженная в него пара лошадей терпеливо ожидала, когда позаботятся и о них. Здесь было и несколько стражей, они проверяли сбрую своих коней, а в другом конце двора, возле Инктора, сгрудились шайнарцы в доспехах. Иногда какой-нибудь страж или солдат Инктора быстрым шагом пересекал двор и обменивался несколькими словами с остальными.
«Надо было мне забрать от вас мальчиков», — сказала Найниф, по-прежнему глядя в окно.
«И Эгвин тоже, если б я смогла сделать это, не убив ее. Свет, но почему она родилась с этим проклятым даром? Я должна была отвезти их домой.
Они уже вполне взрослые, чтобы не цепляться за фартук матери», — сухо заметила Морейн. «И ты очень хорошо знаешь, почему никогда бы этого не сделала. С одним из них, по крайней мере. Кроме того, это означало бы отпустить Эгвин в Тарвалон одну. Или ты решила не идти сама в Тарвалон? Если ты не обучишься применению силы, то никогда не сможешь обратить ее против меня».
Найниф крутанулась волчком, повернувшись лицом к Айс Седой с отвисшей челюстью. Совладать с собой ей не удалось.
«Не понимаю, о чем вы говорите. Ты думаешь, я не знаю, дитя мое? Ладно, как тебе угодно. Верно понимаю, что ты едешь в Тарвалон?»
«Да, по-моему, так». Найниф так и подмывала хлесткой пощечиной согнать ту мимолетную улыбку, что озарило лицо Айс Седой. Со времен разлома Айс Седы не обладали особой властью, во всяком случае их власть была много меньше единой силы, но интриговали и умело манипулировали людьми, дергая за ниточки, словно кукольники, играя тронами и государствами, словно фишками на доске для игры в камни.
«Она хочет использовать как-то и меня. Если можно короля или королеву, то чем лучше мудрая?» «Так, как она использует Ранда? Я не дитя Айс Седой. А что вы намерены делать с Рандом теперь? Мало вы его использовали? Непонятно, почему вы не укротили его, раз тут Амерлин и все остальные Айс Седой. Но у вас должна быть на то причина. Наверное, вы что-то замышляете. Если Амерлин знает, что у вас на уме, то готова спорить, она...»
Морейн перебила ее.
«Что за интерес может быть у Амерлин к пастуху? Разумеется, если б его выставили перед Амерлин в плохом свете, его могли укротить или даже убить. В конце концов, он тот, кто он есть. И нельзя сбрасывать со счетов случившееся прошлой ночью. Все искали, на кого бы свалить вину».
Айс Седой погрузилась в молчание, позволив ему стать почти осязаемым. Найниф смотрела на нее, скрежеща зубами.
«Да, — наконец сказала Морейн, — намного лучше, чтобы спящий лев продолжал спать. А пока лучше тебе заняться сборами в дорогу».
Она двинулась в ту же сторону, куда ушел Лан, будто скользя над камнем пола. Скривившись, Найниф с размаху врезала по стене кулаком. Кольцо отозвалось в ладони легкой болью. Она раскрыла ладонь и посмотрела на него. Это кольцо подогревала, казалось, ее ярость, вобрав в себя ее ненависть.
«Я обязательно научусь.
Ты полагаешь, что раз знаешь, то сумеешь спастись от меня? Но я научусь лучше, чем ты предполагаешь, и я сполна тебе выдам за то, что ты сделала, за то, что ты сделала с Мэттом и с Перином, и за Ранда. Помоги ему, Свет, и защити его, Творец, особенно за Ранда».
Пальцы ее сомкнулись вокруг тяжелого золотого кольца.
«И за меня!»
Горничная в ливрее укладывала платье в обитый кожей дорожный сундук, а Эгвейн взирала на это, по-прежнему немного стесняясь, даже после месяца, когда кто-то делал за нее то, с чем она без труда справилась бы сама. Такие красивые платья, все подарки леди Амалисы, как и то серое шелковое платье для верховой езды, которое она сейчас носила, хотя оно было простым, всего с несколькими цветками утренних звезд, вышитыми на груди. Многие из подаренных платьев отличались куда более щедрой отделкой. Любой из них затмило бы все на дне солнца или в Белтайн. Девушка вздохнула, вспомнив, что в следующий день солнца она будет не в Эммондовом лугу, а в Тарвалоне. Судя по тому немногому, что рассказала ей о подготовке послушниц Морейн, на самом деле почти что ничего, вряд ли повезет быть дома на Белтайн весной или даже на следующий за ним день солнца. В комнату сунула голову Найниф.
«Ты готова?»
Она вошла в комнату.
«Скоро нам пора спускаться во двор».
Она тоже была одета в платье для верховой езды, голубого шелка с красными цветками любовных узелков на лифе. Еще один подарок леди Амалисы.
«Почти готова, Найниф. Я жалею, что нужно уезжать. Едва ли в Тарвалоне нам представится случай носить эти прекрасные платья, что подарила леди Амалиса».
Она отрывисто рассмеялась.
«Однако, мудрая, тогда не надо будет все время оглядываться через плечо, когда принимаешь ванну. Об этом я скучать вряд ли буду».
«Куда лучше принимать ванну в одиночку»,
— с живостью откликнулась Найниф. Лицо ее не дрогнуло, но чуть погодя, щеки у нее заолели. Эгвейн улыбнулась.
«Она думает о Лане».
Так странно думать о Найниф мудрой, которая влюблена. Она не считала, что разумно говорить об этом с Найниф таким вот образом, но в последнее время мудрая иногда вела себя так же странно, как и любая девушка, страстно влюбившаяся в мужчину.
«И причем в такого, кому недостает здравого смысла, чтобы быть достойным ее? Она любит его, и я вижу, что и он ее любит. Так почему он не имеет достаточно здравого смысла, чтобы громко сказать об этом?»
«Я думаю, тебе больше не нужно называть меня мудрой», —
вдруг промолвила Найниф. Эгвин заморгала. Вообще-то Найниф никогда и не требовала от нее подобного обращения, разве что когда сердилась или для проформы, когда требовалось, но это что-то новенькое.
«Почему же?»
«Теперь ты женщина».
Найниф посмотрела на ее незаплетенные волосы, и Эгвин с трудом подавила импульс поспешно скрутить из них подобие косы. Айс Седой носили прически, какие им хотелось, но собственные распущенные волосы стали для Эгвейн символом начала новой жизни.
«Ты женщина», —
твердо повторила Найниф. «Мы две женщины, далеко от Эммондова луга. И до него будет еще дальше, пока мы не вернемся домой. Будет лучше, если ты станешь называть меня просто Найниф».
«Мы вернемся домой, Найниф. Обязательно вернемся. Не старайся утешать мудрую, девочка», —
мрачным голосом заметила Найниф, но улыбнулась. Раздался стук в дверь, но прежде чем Эгвейн успела ее открыть, в комнату вошла Несура, на лице смятение.
«Эгвейн, один из ваших молодых людей пытается пройти на женскую половину».
Судя по голосу, она была шокирована до глубины души.
«Да еще с мечом! Только потому, что так ему позволило пройти Амерлин. Лорду Ранду следовало бы быть аккуратнее, он там всех переполошил. Эгвин, ты должна поговорить с ним!»
«Лорд Ранд!» — фыркнула Найниф. «Этот мальчишка перерос свои штаны. Вот доберусь до него, я ему такого лорда покажу!»
Эгвин положила ладонь на руку Найниф.
«Позволь мне поговорить с ним, Найниф, наедине».
«О, очень хорошо! Лучший из мужчин, не намного лучше прирученного котенка!»
Найниф помолчала, потом вполголоса для себя добавила. «Но тогда лучшие из них стоят хлопот, чтобы их приручить». Эгвин, выходя за Несурой в коридор, покачала головой. Еще полгода назад Найниф ни за что и никогда не сказала бы последнюю фразу.
Но она никогда не приручит, как котенка Лана.
Мысли ее вернулись к Ранду. Всех переполошил он.
«Приручать его?» — пробормотала Эгвин. «Если он к этому возрасту не научился себя вести как следует, я с него живьем шкуру спущу».
«Иногда именно этого они и заслуживают», — сказала Несура, быстро шагая впереди. «Мужчины всегда воспитаны лишь наполовину, до тех пор, пока не женятся».
Она искоса взглянула на Эгвин.
«Вы намерены выйти замуж за лорда Ранда? Я не хотела бы вмешиваться не в свое дело, но вы собираетесь в Белую башню, а Айседой редко выходит замуж, как я слышала. Почти никто из них, кроме некоторых из зеленой Айя, и их очень немного, и...»
До остального Эгвин могла додуматься и сама. На женской половине она слышала всякие пересуды и разговоры о подходящей жене для Ранда. Поначалу они вызывали у нее уколы ревности и гнев. Чуть ли не с детства его сулили ей в мужья. Но она собиралась стать Айседой, а он был тем, кем был, мужчиной, способным направлять силу. Она могла бы выйти за него замуж и смотреть, как он сходит с ума, смотреть, как он умирает. Единственный способ избежать такого исхода — укротить его.
«Я не могу сделать этого для него. Не могу». «Я не знаю», — с печалью сказала она. Несура кивнула.
«Никто не станет браконьерствовать в ваших угодьях, но вы собираетесь в башню, а он будет хорошим мужем, когда его должным образом воспитают. Вот и он».
У дверей на женскую половину, с этой стороны и в коридоре, толпились женщины, все следили за тремя мужчинами, стоящими у порога. Ранд, пояс с мечом поверх красной куртки, напротив него Агельмар и Каджин. Ни у того, ни у другого мечей не было, даже после случившегося ночью, тем более, что это была женская половина. Эгвин остановилась чуть поодаль.
«Тебе понятно, почему ты не можешь пройти?» — говорил Агельмар. «Я знаю, что в Андоре все по-другому, но тебе понятно?»
«Я не пытаюсь пройти».
Ранд будто объяснял все это уже не в первый раз.
«Я сказал леди Несури, что хочу видеть Эгвин. Она ответила, что Эгвин занята, и мне нужно обождать. Все, что я сделал, это покричал ей от двери. Я не собирался входить. Можно подумать, я назвал темного. Так они все на меня накинулись».
«У женщин свои обычаи», — сказал Каджин.
Для шайнарца он был высок, ростом почти с Ранда, долговязый, с желтоватым лицом, а чуб его был черен, как смоль.
«Для женской половины они приняли свои правила, и нам приходится мириться с ними, пусть даже те и глупы».
От последних слов вздернулась не одна бровь, и он торопливо откашлялся.
«Нужно передать послание, если хотите поговорить с кем-то из женщин. Но его передадут, когда они сами выберут время, и пока этого не произойдет, нужно ждать. Таков наш обычай».
«Я должен увидеть ее», — упрямо твердил Ранд. «Мы скоро отправляемся. Не так скоро, как мне хотелось бы, но я все равно должен увидеть Эгвейн. Мы вернем Роквалер и кинжал, и этому конец. Да, конец. Но перед отъездом я хочу повидаться с нею».
Эгвейн нахмурила брови. Слова Ранда звучали очень странно.
«Незачем так горячиться», — сказал Каджун. «Вы с Инктором или найдете рог, или нет. Если нет, то его возвратят другие. Колесо плетет, как того хочет колесо, и мы — лишь нити в узоре».
«Не позволяй рогу завладеть твоим разумом, Ранд», — сказал Агельмар. «Он может пленить человека. Неизвестно, как это случается, и это неверный путь. Мужчина должен стремиться исполнить долг, а не искать славы. Что будет, то будет. Если суждено рогу Валер протрубить на стороне света, значит, так и будет».
«Вот ваша Эгвейн»,
— сказал Каджин, взглядом отыскав девушку. Агельмар оглянулся и, заметив Эгвейн рядом с Несурой, кивнул. «Оставляю тебя в ее руках, Ранд Алтор. Запомни, здесь ее слово закон, ее, а не твое. Леди Несура, не будьте слишком строги к нему, он просто хотел повидать свою девушку, и он не знаком с нашими обычаями».
Эгвейн двинулась вслед за Несурой, Шайнарка пробивала дорогу через толпу женщин с любопытством, смотрящих на девушку.
Несура слегка склонила голову, приветствуя Агельмара и Каджина, подчеркнуто не удостоив кивком Ранда. Голос ее был сух и сдержан.
«Лорд Агельмар, лорд Каджин, к этому времени ему стоило бы столько знать о наших обычаях, но он слишком большой, чтобы его отшлепать, поэтому я позволю Эгвейн разобраться с ним».
Агельмар поотечески потрепал Ранда по плечу. «Вот видишь, ты поговоришь с ней, пусть даже и не совсем так, как того хотел. Пойдем, Каджин, у нас еще много дел. Амерлин по-прежнему настаивает, чтобы...»
Его голос стих, когда оба шайнарца свернули в коридор. Ранд все стоял, глядя на Эгвейн. А женщины по-прежнему смотрели на них, как сообразила Эгвейн, на нее и на Ранда. Ждут. Что же она предпримет?
«Итак, значит, я должна с ним разобраться, так?»
Но ее сердце просто затопило нежность к Ранду. Ему не помешало бы причесаться. На лице его явственно читались гнев, вызов всем и вся и усталость.
«Ступай за мной», — сказала она ему.
Ранд зашагал рядом с девушкой по коридору, прочь от женской половины, а позади них зашелестели шепотки и ворчания.
Ранд, кажется, боролся с собой, силился отыскать нужные слова.
«Я наслышана о твоих подвигах», — наконец сказала Эгвейн. «Бегал прошлой ночью по женской половине с мечом. Явился с мечом на аудиенцию к престолу Амерлин».
Он по-прежнему ничего не говорил, лишь шагал рядом, насупившись и уткнувшись взглядом в пол.
«Она ничего с тобой не сделала?»
Она не могла заставить себя спросить, не укротили ли его. Он выглядел каким угодно, только неукрощенным. Но откуда ей знать, как после такого должен выглядеть мужчина? Ранд вздрогнул.
«Нет, она не Эгвейн, Амерлин».
Он отрицательно замотал головой.
«Нет, она мне ничего не сделала».
У нее возникло ощущение, что он собирался сказать что-то совершенно другое. Обычно Эгвейн удавалось из него вытянуть то, что он хотел от нее скрыть, но если в нем верх брало упрямство, тогда для нее проще было бы выковырять ногтями кирпич из стены. Судя по лицу Ранда, упрямей, чем сейчас, он еще никогда не бывал.
«Чего ей от тебя надо, Ранд?»
«Ничего особенного. Таверн. Она хотела увидеть Таверн.
Лицо его смягчилось, когда он посмотрел на нее. «А как ты, Эгвин? С тобой все в порядке? Морейн сказала, что с тобой все будет хорошо, но ты лежала так неподвижно. Вначале я решил, что ты умерла».
«Ну, я не умерла»,
— засмеялась девушка. Последнее, что Эгвин могла припомнить о случившемся, это как она попросила Мэтта пойти с ней в подземелье. Потом сразу то, как этим утром она проснулась в своей постели. Услышав о минувшей ночи, она почти обрадовалась, что ничего не сохранилось в памяти.
«Морейн сказала, что надо было за мою глупость оставить мне головную боль, если бы она могла при исцелении избавиться от всего прочего и оставить лишь мигрень. Но она так не может».
«Я же говорил тебе, что Фейн опасен», — пробурчал Ранд.
«Говорил, но ты слушать не стала». «Если ты вознамерился разговаривать в таком тоне», — решительно заявила Эгвин, — «то я отведу тебя обратно к Ниссури. Она с тобой вряд ли станет рассусоливать, как я. Последний мужчина, который пытался прорваться на женскую половину, месяц просидел по локти в мыльной воде, помогая в женской прачечной. А он лишь хотел найти свою суженую и затеял спор. Но у него, по крайней мере, хватило ума не тащить с собой меч. Свет знает, что они бы с тобой сделали».
«Каждому хочется что-то со мной сделать», — прорычал он. «Каждому хочется для чего-то меня использовать. Нет уж, мною не попользуйтесь. Как только мы отыщем рог и кинжал Мэтта, меня больше никто не использует».
Негодующе заворчав, Эгвин схватила юношу за плечи и развернула лицом к себе, гневно посмотрела на него снизу вверх.
«Если ты не начнешь говорить нормально, то, клянусь, я надеру тебе уши, Ранд Алтор».
«А теперь ты говоришь совсем как Найниф».
Он засмеялся, но, посмотрев на девушку, осекся.
«Наверное... «Наверное, я больше никогда тебя не увижу. Я знаю, что ты отправляешься в Тарвалан. Знаю. И ты станешь Айседой. А у меня, Эгвин, с Айседой все кончено. Я не буду марионеткой для них, ни для Морейн, ни для кого-то из них».
Он выглядел таким потерянным, что ей хотелось положить его голову себе на плечо, и таким упрямым, что ей и вправду захотелось надрать ему уши.
«Послушай меня, ты здоровенный бычок. Да, я собираюсь стать Айседой, и я найду, как тебе помочь. Обязательно».
«В следующий раз, когда ты меня увидишь, тебе, скорее всего, захочется укротить меня».
Эгвин поспешно оглянулась вокруг. В этом отрезке коридора они были одни.
«Если ты не научишься следить за своим языком, я тебе помочь не смогу. Хочешь, чтобы все узнали?»
«Слишком многие и так уже знают», — сказал он.
«Эгвин, мне бы так хотелось, чтобы все было по-другому, но по-другому не будет. Я хочу...»
«Береги себя и обещай мне, что ты не выберешь красную Айя».
Она бросилась ему на шею, в глазах, туманя взор, блестели слезы.
«Это ты береги себя», — горячо говорила Эгвин, уткнувшись лицом ему в грудь. «Если ты себя не будешь беречь, я...»
Ей послышалось, как он тихо-тихо произнес:
«Я люблю тебя».
А затем Ранд решительно разнял ее объятия и мягко отстранил девушку от себя. Потом повернулся и зашагал, почти побежал от нее. Когда Ниссура взяла ее под руку, Эгвин вздрогнула.
«У него такой вид, словно ты послала его с поручением, которому он совсем не рад. Но не позволяй ему видеть, как ты из-за этого плачешь. Так ты все сведешь на нет. Пойдем. Тебя зовет Найниф».
Утирая щеки, Эгвин пошла за Ниссурой.
«Побереги себя, ты... шерстиголовый балбес. Свет, обереги его».